эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это действительно радио «Донбасс Реалии». С вами сегодня снова Егор Устинов, Александр Лащенко. Сегодня пятница, 6 апреля. Поговорим мы в программе «Вот о чем». Команда радио «Донбасс Реалии» наконец-то вернулась с выездных эфиров в Марьинке и Горняке.
Только выключили камеру, вы заговорили. Ну ладно.
Знаменитый Ледовый дворец в Северодонецке временно прекращает свою работу.
Та визнання недійсним іпотечного договору.
Паразит напав на деревья лиманских лесов.
Какие будут дожди в течение сезона? Поэтому возможно, что и будет усыхание.
А то завершится на Донбассе в мае сего года, то есть в следующем месяце. А потом будет введен новый формат обороны страны в соответствии с принятым Верховной Радой законом о реинтеграции Донбасса. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. Конец АТО, а что же дальше? Об этом будем говорить в прямом эфире с нашим гостем, экспертом-международником, главой агентства развития Приазовья Константином Батозским. Телефон студии прямого эфира 0-800-300-403. Звонить вы можете также по скайпу «Донбасс Реалии» кириллица «И».
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Свежими новостями поделится мой коллега сейчас Егор Устинов. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Министерство финансов США применило новые санкции в отношении 26 россиян. Среди них бизнесмен Олег Дерипаска, руководитель «Газпрома» Алексей Миллер и министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Санкции направлены против лиц из так называемого «кремлевского списка», обнародованного в январе Министерством финансов США. Также под ограничение попали 12 российских компаний. Поддерживаемые Россией силы 27 раз обстреляли позиции украинских военных за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции на Донбассе Дмитрий Гуцуляк. По его данным, обстрелы, в том числе и с применением запрещенных минскими договоренностями минометов, зафиксированы на Луганском и Донецком направлениях. Ни один украинский военный не пострадал. В группировке ДНР обвиняют ВСУ в 6 случаях обстрелов оккупированных территорий. В группировке ЛНР украинских военных обвиняют в обстрелах окрестностей населенных пунктов Долгая и Калининград. Суд в Москве оштрафовал на 100 тысяч рублей организаторов фестиваля Art Dog Fest за показ фильма «Полет пули». Картина о войне на востоке Украины якобы демонстрировалась без прокатного удостоверения. Об этом сообщается на сайте фестиваля. По словам организаторов Art Dog Fest, суд не учел, что для показа в рамках международного фестиваля на территории России зарубежным картинам не требуется прокатное удостоверение. Это уже не первый такой случай. В начале декабря активисты радикального движения «Серп» и сторонники пророссийских сил Донбасса сорвали показ фильма «Полет пули» в Москве. Инцидент произошел в кинотеатре «Октябрь» вскоре после начала сеанса. В Луганской области из-за поднятия воды в местных реках затоплены 14 мостов. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации. В связи с потеплением из берегов вышли реки Айдар, Деркул, Евсух и Красная. Выход рек из берегов затопил некоторые жилые дома и усложнил транспортное сообщение между рядом населенных пунктов. Так, в Новопсковском районе в селе Павленково подтоплены 4 дома, уровень воды достигает 20 сантиметров. В Беловодском же районе вода на мостах сошла. Кабинет министров Украины погасил все долги перед шахтерами государственных предприятий. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. При этом Насалик подчеркнул, что угольная отрасль не будет развиваться без вложения средств в модернизацию. Министерство, по его словам, разработало план реформирования угольной отрасли, но, к сожалению, на сегодняшний день не найдено денег, чтобы реализовать эту программу. Группировка ЛНР отменила действие комендантского часа на оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщают сепаратистские СМИ. Действие режима комендантского часа отменяется в период с 23 часов 7 апреля до 4 часов 8 апреля. Его действие будет возобновлено с 23 часов 8 апреля. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный с переходом в северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 1 до 6 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 9.
Донбасс
«Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я также приветствую с удовольствием слушателей Громадського радіо, которые с этой минуты присоединяются также к нашему эфиру. Уже скоро начнет работать наш эфирный телефон 0800 300 403. Готовьте ваши вопросы по теме эфира. А тема такова. Что после АТО? По крайней мере, вот Петр Порошенко анонсировал завершение АТО, а потом формат обороны страны, по его словам, изменится. Как же можно этот формат изменить? Будем расспрашивать эксперта-международника Константина Батосского. Вы тоже имеете возможность адресовать свои вопросы ему. А для жителей неподконтрольной части Донецкой области, где пока нет мобильной связи, вы можете звонить к нам в эфир благодаря скайпу «Донбасс Реалии Кириллицей».
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Но пока к иным темам, тоже по-своему очень-очень важно на самом деле. Команда радио «Донбасс Реалии» наконец-то вернулась в выездных эфирах в городах Мар'їнки и Горняке. Во вторник наша студия развернулась в Мар'їнському молодежном центре «Виктория», а в среду в Горняцком ПТУ. Жизнь Донбасса не ограничивается только вопросами войны, а мир здесь ждут, надеются на мир все. Это главное, что услышали мои коллеги Денис Тимошенко и Татьяна Якубович от жителей этих городов. А что услышали еще? Прямо сейчас я расспросим Татьяну Якубович, которая присоединилась к нашему эфиру. Приветствую тебя, Татьяна.
Приветствую, рада вернуться наконец-то.
Наконец-то, ключевое слово. Ну вот, в понедельник в нашем эфире выйдет первая программа, это будет Мар'їнка, в следующий понедельник. Расскажи, как вы пообщались, вот первый из городов, где вы останавливались с марьинцами, был ли у них страх говорить, возможно, в прямом эфире? Ну, разговор же без купюр.
В Мар'їнці собралась, наверное, самая большая аудитория за время всех поездок. Вот что удивило. Это был уже 9-й и 10-й наш эфир, и действительно пришло очень много людей. Что касается страха, ну, наверное, у всех людей, независимо от региона, есть какое-то опасение перед прямым эфиром. Но дело даже не в этом. Я больше обращаю внимание из раза в раз на некоторое недоверие к журналистам, которое есть. Когда мы собираемся ехать в очередной город, очень часто люди не верят, что действительно разговор без купюр, что сказать можно все. Очень часто звучит вопрос, а что вы хотите услышать? А в каком плане?
Таня, зрадофильское питание. А в Мар'їнці слушают «Донбасс Реалії»? Имеют такую возможность?
Да, в Мар'їнці вещаем на 95,3, если мне не изменяет память.
Да. Сам же читаю в конце эфира.
Расположен как раз наш передатчик.
Да, прекрасно.
Вот, ну, я просто вот это главное мое
наблюдение.
Да, вот обычно наш эфир заканчивается удивлением людей, что действительно сделали, как обещали. Действительно, без купюр, действительно можно поднять все темы, не оглядываясь на местную власть, на то, кто о чем тут там может. Никто никого не прерывает. И люди удивлены тем, что действительно может быть вот эта открытость. Пытаемся к этому приучать, показывать, что это возможно. Вот в этот раз в Мар'їнці.
Откуда отучились мар'їнці? Что, украинские журналисты так приучили? Или российское телевидение, которое продолжает смотреть? Возможно.
Российское невозможно, а вещает и очень хорошо.
Очень
потому
хорошо.
Что Петровскую вышку видно невооруженным глазом, и продолжает она накрывать сигналом подконтрольной Украине территории. А почему так? Ну, наверное, это вызов и для нас. Подумайте, поговорить о качестве профессии. Почему люди говорят, вы искривляете, вы вырываете из контекста, ну, наверное,
говорили
имеет какой-то такой опыт.
Было
да,
такое.
Говорили.
Претензии,
говорили.
Скажем так. А в чем именно вот, что искривили? Люди, сколько до фронта? Там, по-моему, пару километров.
Это практически преград Донецка.
Да.
Это все. Вот
то есть мар'їнці прекрасно знают, откуда летят снаряды, не с территории Украины, ну, если хотят об этом знать. И все равно такие претензии адресуются именно вот Донбасс Реалії, другим украинским журналистам, не российским. Почему? Вот твои наблюдения.
Ну, вот насколько видят, я, например, видела пример в Горняке, где есть тоже жертвы за время обстрелов. Туда попал снаряд в 2015 году, и 5 жителей погибло. Но, тем не менее, часть города все равно считает, что снаряды летели с украинской стороны. А как, ну, заехали и стрельнули себе в тыл? Вот какие-то такие версии ходят. Я думаю, что действительно они берутся из российского телевидения. Ну, больше ниоткуда.
Ну, вот что можно противопоставить? Это же поездка далеко не первая, и не первое такое общение. Опять же, уже несколько лет война, к сожалению, продолжается. Что можно в хорошем смысле противопоставить? Идется не об информационной войне? Или вообще невозможно? Российское телевидение настолько оно, ну, скажем так, хотел употребить слово наглое, но не буду такое употреблять слово, настолько, ну, скажем, эффективное с точки зрения промывания мозгов, что очень тяжело что-то ему противопоставить.
Эффективное, да. Я думаю, противопоставлять нужно открытость, то есть пытаться показывать, что диалог возможен, что слышать хотят. Вот цель этих выездных эфиров «Донбасс Реалии» — это сблизить аудитории. Мне кажется, вот мое личное мнение, что многие проблемы взялись именно от того, что не слышали друг друга, ну вот есть избитая фраза «услышь Донбасс», да, но на самом деле ни Запад не слышал Восток, ни Восток Запад. И вот эти взаимные стереотипы, которые настраивают людей друг против друга, они очень играют, это даже видно по комментариям под трансляцией. Иногда там попадаются такие агрессивные комментарии, и ты прям видишь их истоки.
В лицо агрессивность была высказана?
На месте?
На месте, эфира? Конечно, маленькая.
Нет, очень спокойно, доброжелательно, и хотя мнения разные, хотя пришла, например, в Маринке, была власть, присутствовала. В Горняке власть проигнорировала этот эфир. В Горняке был довольно камерный эфир, пришли действительно активные люди, нас там заинтересовал техникум. Мы на самом деле искали, в какой шахтерский город поехать, и были варианты и Украинск, и Селидово. Остановились на Горняке, потому что там довольно интересно есть ПТУ, которое является таким островком украинской
системы. Вот, кстати, интересно, ПТУ существует еще, да, получается?
Существует, это единственное специальное учебное заведение в этом маленьком городе.
Горняков, собственно, готовят, да?
Нет, рабочих готовят трактористов и еще несколько рабочих специальностей. Горное училище ближайшее в Селидово находится.
А какие-то шахты рядом?
Одна шахта. Горняк очень типичный шахтерский город, действующая, но дотационная, проблемная шахта. И кроме шахты в городе больше нет ничего практически. То есть заработать деньги больше негде. Вот это основное, о чем говорили. Что делать и можно ли выжить без шахты?
Аудитория. Люди среднего, старшего возраста, молодежь.
Была и молодежь на обоих эфирах, но молодежь более пассивно себя традиционно ведет. Слушали и практически не высказывались. В Маринке высказывались, в Горняке нет, пришли послушать. Средний возраст, в основном среднего возраста люди. Опять же, в Маринке очень широкий был срез. Там и журналисты местной газеты пришли, активисты и власть. В Горняке это только вот кучка активных людей. Это преподаватели техникума, из соседнего Украинска приехал гость. Ну, такое вот ядро, они друг друга знают, и они идут. Вот интересно, что даже местная пресса не пришла, хотя, ну, не так ведь много событий происходит.
А в Горняке есть какие-то издания?
Ну, есть и издания,
интернет. Я же тебя знаю, 15, по-моему, тысяч населения, даже меньше, да, всего-навсего.
Чуть меньше, да. Есть интернет-издания местные, но почему-то не заинтересовало.
Ну, вот
вообще, город довольно пассивный, вот почему именно удивило это, мы хотели посмотреть на это ПТУ, откуда у них эта активность, что вообще... Ну, то есть люди в 2014 году закрашивали пророссийские лозунги, по городу ходили.
А была же попытка создать так называемое ДНР, и там же,
они наверняка. Были под так называемой тихой оккупацией, то есть флаг поднимался.
Да, конечно, было, да. Таня, ну вот такой вопрос, собственно, опять же, ну ты уже начал об этом рассказывать, вот твои впечатления. Да, они не репрезентативные и так далее, и так далее. Не оглядываясь, зродофильство, перемога, эти пресловутые мемы уже всем надоевшие, но в целом вот впечатление. Действительно, какие реалии Горняка и Мар'їнки? Люди действительно более проукраинские настроены, ну понятно, 100% проукраинских и в Киеве, и в Львове нет. Или все-таки просто ждут, кто, скажем так, победит Візьмогору, як кажуть українською. Придет русский мир, и ничего, мы примем это.
Мне почему-то кажется, может, это субъективное отчинение, что более проукраинскими являются именно прифронтовые города. Может, потому что на них больше внимания обращают, туда больше ездят, они находятся в каком-то водовороте таком, хотя и в большей опасности. А более тыловые города, они порой выглядят печальнее, хотя там безопаснее, на них никто не обращает внимания. Мы из эфира в эфир раньше задавали этот вопрос местным во всех городах. Ну, какой процент? Очень сложно. Ну, настолько разнятся даже мнения местных. Кто-то говорит, здесь там больше 50% проукраинских, кто-то нет, 15%. Mm-hmm. Наверное, пора перестать вот этими тоже мифами мыслить. Да, очень большое пассивное большинство. Вот так.
С украинскими воинами. Марьинка наверняка же там подразделение вооруженных сил Украины. Так, это же линия фронта, так или иначе.
Да,
вот какие впечатления? Удалось пообщаться?
У нас не было представителей вооруженных сил, но были представители власти. Власти это военно-гражданская администрация.
Ну что они говорили? С чем делились? Какие, может, вопросы, проблемы и так далее?
Ну, мне создалось впечатление, что они хорошо ориентируются в проблемах города, хотя это, как правило, люди приезжие. Это же военные, которые назначены. Вот. Какое-то взаимопонимание было, и критики было много. Ну... Давайте не будем пересказывать содержание эфира.
Не, у нас эфира не хватит. Но если коротко, может, самое важное, что нужно донести? Вот говорят, децентрализация, закон о реинтеграции приняли. Вот я упоминал, Петр Алексеевич опять прорекламировал. Ну вот что, ну законы принимают, а какие-то изменения к лучшему есть? Слышит остальная Украина, Донбасс, особенно прифронтовой? Или больше вот выступление
с трибун? Например, для Горняка децентрализация, это уже очень больной вопрос. С одной стороны, это важно и нужно, с другой стороны, у них закрывают школу, потому что создается опорная школа, и в целях экономии это по всей стране происходит. И они очень недовольны, они не понимают. Наверное, для начала нужно объяснить, ну, власти провести какую-то работу, объяснить, почему это делается, и все-таки предоставить этот школьный автобус, которого сейчас нет, и люди просто не понимают, как ходить в эту школу. То есть проблемы коммуникации. И очень много звучит, ну, дайте какую-то программу развития города, что бы здесь могло быть, кроме шахты. Сами они не знают. Вот мы думали, что мы ответ на этот вопрос там получим, что здесь может быть, кроме шахты. Но скорее нет, они его адресуют в центр.
Ну да. Ну и что? Куда едем дальше, Таня? Ну не, я с вами-то я не поеду, я буду вести эфир на это время. Куда?
Вопрос
по линии фронта или, может, ближе к тылу, если не секрет?
Думали про Приазовье, не Мариуполь, потому что Мариуполь мы уже отработали в прошлом году, но, возможно, какой-то из других городов Приазовья, но и другие варианты рассматриваем, поэтому пусть слушатели приглашают писать в соцсети, звонить на автоответчик 0800 300 403, предлагать локации, мы в поиске. Возможно, разные варианты, но поедем точно южнее, потому что вот в этот раз были ближе к Донецку, значит, будем юг.
Прекрасно. Значит, Татьяна Якубович не на правах коммерческой рекламы, а на правах рекламы Донбасс Радио Реали, Радио Донбасс Реали. Вот, пожалуйста, дорогие друзья, обращайтесь. Если считаете, что нужно пригласить моих коллег, и Таню, и Дениса Тимошенко, всех, кого вы считаете нужным, команда к вам приедет обязательно и вас выслушает, а потом поделится впечатлением
в эфире. И в понедельник слушайте Маринку, первый наш эфир в 17:00 в наше время.
Прекрасно. Спасибо. Ну а мы продолжаем нашу программу. В Северодонецке закроют дворец спорта, в котором когда-то проводился сепаратистский съезд. И имеется в виду сепаратистский съезд тот легендарный, когда Виктор Федорович Янукович сказал о козлах, которые мешают ему и, по его мнению, другим жить. Это еще было, когда, как это называлось, писсуар, попытка создать вот такую, с позволения сказать, республику. То есть 2004 год. Так вот, комплекс до конца прошлого года принадлежал территориальной громаде, но сейчас его собственником стал частный банк. Городские власти называют это рейдерским захватом и собираются через суд обжаловать такое решение. Пока же будут проходить судебные разбирательства, Ледовый дворец спорта использовать не будут. Об этом наш следующий сюжет.
Решение о временном прекращении деятельности Ледового дворца спорта в Северодонецке приняли депутаты горсовета. Комплекс будет закрыт до момента установления законного собственника. Дело в том, что сейчас, согласно госреестру, собственником объекта является не территориальная громада, а коммерческий банк. Поэтому городской исполком не имеет права финансировать работу комплекса, говорит первый заместитель мэра Игорь Слесарев.
По факту мы не можем им пользоваться, потому что это частная собственность. А во-вторых, мы не можем тратить бюджетные средства на его содержание.
Также депутаты обратились к президенту и генпрокурору Украины с просьбой разобраться в ситуации. Еще в 2005 году город брал кредит в ТАСС Коммерцбанке для оплаты долгов коммунального предприятия «Северодонецкая теплокоммунэнерго». А залогом под этот кредит стал именно Ледовый дворец спорта. С погашением кредита возникли проблемы и накопился долг в 4,5 миллиона гривен. В 2015 году ТАСС Коммерцбанк прекратил деятельность, а сейчас его правопреемником является РВС. Банк. В конце 2017 года на официальной странице финучреждения появилось сообщение, что банк получил право собственности на Ледовый дворец спорта. В сообщении говорилось, что банк неоднократно сообщал как заемщику, так и городскому совету о необходимости погашения задолженности, но обязательства так и не были выполнены. Также приводилась цитата председателя правления банка Владислава Кравца о том, что они не собираются менять целевое назначение комплекса и хотят сотрудничать с городом.
И мы предложили Северодонецкому городскому совету взять объект в долгосрочное пользование, минимум на 10 лет на максимально приемлемых условиях для городского совета.
В свою очередь, первый заместитель мэра Северодонецка Игорь Слесарев считает, что банк не был заинтересован в получении 4,5 миллионов долга, а сразу же нацелился на Ледовый дворец. В частности, сначала они пытались в судебном порядке забрать себе комплекс, но все судебные инстанции, куда подавались иски, отказывали и оставляли объект в собственности городской громады. Последняя такая попытка была в октябре прошлого года. Однако уже через месяц, 22 ноября 2017 года, один из государственных регистраторов все же переоформил право собственности с городской громады на банк, говорит Игорь Слесарев.
Некий госрегистратор по фамилии Козлов незаконно, без правовых оснований, без решения суда, внес запись и переоформил право собственности с коммунальной собственности территориальной громады нашего города с частную собственность данного РВС банка.
Сейчас юридический отдел горсовета готовит иск в суд, чтобы отменить перерегистрацию права собственности. Есть вопросы по ситуации с Ледовым дворцом спорта и у правоохранителей. В частности, по словам спикера прокуратуры Луганской области Анны Зыковой, открыты два уголовных производства в отношении работников банка, а также госрегистратора. Кроме того, прокуратура и сама подавала иск в суд.
Вернецька місцева прокуратура в 17-му році зверталася до господарського суду Луганської області про визнання надійсним рішення міської ради, яким було надано згоду на заставу комунального майна та визнання недійсним іпотечного договору.
Однако ні в одному з цих діл точка до сих пор не поставлена. Кстати, не все депутаты голосовали за прекращение деятельности Ледового дворца спорта. Против этого выступала член фракции БПП Ольга Лишек. По ее мнению, такое решение может привести к полной потере объекта.
На сегодняшний момент такое решение будет плачевным для громады, потому что такой великий палац должен утримуватися. А безхозное майно, оно швидко дуже приходить до...
Ледовый дворец спорта – один из основных культурных и спортивных объектов не только города, но и региона. В нем проходят практически все концерты украинских звезд эстрады. Здесь проводит свои матчи в экстралиге чемпионата Украины по волейболу клуб «Северодончанка». Большинство областных соревнований по разным видам спорта тоже проводились в Ледовом дворце. Также в связи с закрытием объекта вынуждены будут искать себе новое место множество детских и взрослых секций. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня, а то на Донбассе завершится в мае сего года, то есть уже в следующем месяце. Потом будет введен новый формат обороны страны в соответствии с принятым Верховной Радой законом о реинтеграции Донбасса. Ну, сам документ иначе называется, но такое неформальное название. Вот такие все анонсировал планы президент Украины Петр Порошенко. И мы сегодня поговорим с нашим гостем о том, что же может быть после АТО. И будем это делать с экспертом-международником, главой агентства развития при Азове Константином Батовским. Приветствую вас, Константин.
Добрый день.
Еще раз напомню, номер телефона прямого нашей студии 0800-300-403. Имеете возможность задавать свои вопросы, друзья, господину Батовскому. Ну, мой первый вопрос, ну, опять же, ну, кто интересовался вопросом, знает, в этом законе о реинтеграции Донбасса, да, термина тоже нет, как там, агрессия, да, употребляется термин, хотя война, я так понимаю, все равно не, ну, самое главное, Константин, ну, термины важные, все, ну, а что меняется по сути, кроме, ну, самой терминологии? Или на самом деле за этой терминологией очень важные вещи присутствуют?
Ну, давайте по сути попытаемся понять, что произошло. Страна перешла в режим предвыборной кампании, и вот президент старается заранее, вот за практически год до выборов, решить все те проблемы, которые он обещал решить в ходе своей предыдущей предвыборной кампании.
Если не ошибаюсь,
кампании.
Сколько за неделю или сколько там обещал, уже не помню.
Петр Порошенко, да, обещал закончить АТО за две недели, и люди это запомнили. И поэтому стала необходимость эту проблему как-то решить. Понятно, что ее нельзя решить непосредственно, тогда решили поиграть с терминологией. То есть АТО у нас по закону закончилось, и был введен новый режим обороны страны. Что он подразумевает? Он подразумевает введение должности командующего объединенными силами, который подчинен непосредственно президенту и который осуществляет полностью, вот всю полноту управления всеми силами, которые расположены вдоль линии размежевания. Это СБУ, пограничники, МВД и военно-гражданской администрации и так далее. Это действительно уже не антитеррористическая операция, а такая долгая, если не осада, то оборона. То есть мы можем теперь говорить, что на вопрос, когда закончится война, то война закончится очень нескоро. Это стало совершенно понятно. Изменит ли это что-то по сути? Да, всякий раз, когда немножко структурируется управление, вводится единое начало, особенно в силовом секторе, тогда действительно улучшается и координация, и для нашей стороны это, конечно, безусловно, плюс. Минус состоит в том, что полнота решений делегирована непосредственно главнокомандующему, и теперь президент, помимо всем остальным вот проблемам, которые он занимается, еще должен практически в ежедневном режиме командовать войной. Это достаточно тяжело и внушает некие опасения. Потому что раньше у гражданского сектора было гораздо больше инструментов влияния на позицию, влияния на политику. Сейчас этих инструментов будет меньше.
Конечно, наша основная тема, опять же, что дальше, может быть, вы уже, Константин, ну, в общих чертах сказали. А вот, вот эти почти сколько, 4 года, а то еще господин Турчинов, ИО президента тогда Украины объявила, то вот что они показали, что удалось, что нет, или в условиях такой гибридной российской агрессии, подлой, циничной, из-под тишка, когда ресурс разный, собственно, особенно много, невозможно было бы Украине сделать.
Ну, вы знаете, прежде всего вещи необходимо называть своими именами. Мы имели дело не с терроризмом, мы имели дело с интервенцией в нашу страну враждебных сил соседнего государства. И во всех словарях мира и во всех языках мира это называется словом «война». Режим антитеррористической операции – это была некая юридическая казуистика такая, которая позволяла решить многие проблемы и обойти законодательные ограничения, которые существовали, в частности, на использование армии на своей земле в мирное время, во время, когда война не объявлена. Поэтому действительно, ну, войну надо было называть войной. С моей точки зрения, это, может быть, не надо было объявлять военное положение полноценное.
Да, важный вопрос.
Но, тем не менее, страна должна быть мобилизована. Потому что если вот вы выглянете за окно в Киеве, то сюда приедет какой-то любой человек, который вот нашей ситуации не понимает, у него никогда в жизни не будет впечатления, что мы воюющая страна. И это вносит некий диссонанс такой, да, потому что, с одной стороны, есть часть страны, которая живет и проблемами войны не беспокоится, у них своя жизнь, свои проблемы, и им тяжело понять, почему, что нам мешает дальше развиваться. С другой стороны, есть люди, которые глубоко вовлечены в войну, это не только военнослужащие, это еще члены их семей, родственники, дети. Это огромный класс волонтеров, это переселенцы, это жители оккупированных территорий Донбасса и Крыма. И этой части населения становится тоже не очень понятно, чем живет остальная страна. И если на данный момент стратегия власти состоит в том, чтобы мы максимально забыли про войну. То есть вот есть у нас, вот, поэтому АТО у нас закончилось, а дальше будут по-прежнему сводки новостные, в которых нам сообщается, что в среднем у нас вот за март месяц погибло 35 украинских воинов. То есть у нас вот каждый день гибнет в среднем по одному нашему солдату.
Вы знаете, даже один эксперт, я без его разрешения, фамилии его не назову, он сказал это мне вне эфира, он сказал так: а что, собственно, переживать? Каждый день по официальной статистике около 12-13 человек только гибнет, не считая раненых, в ДТП.
Ну,
это вот и такая точка зрения
немножко
присутствует.
Немножко цинично, потому что люди гибнут ДТП, вряд ли они руководствуются при этом соображениями добродетели. А человек, который защищает свою территорию, территорию своей страны, он же это делает из соображений добродетели.
Конечно,
это гораздо более моральный
трагизм, кто гибнет ДТП, те, кто гибнет на фронте, ну, это и люди, которые,
очень не хотелось бы неправильно сводить эту дискуссию о том, знаете, вот есть тысячи способов умереть, какой лучше. Это вообще неправильно.
Это не мое мнение, я просто и такое существует. Ну, сейчас я немножко, да, я ушел в сторону, хотя это уже важно. Вы сказали, стратегия власти, то есть Петра Порошенко, я так понимаю, чтобы украинцы забыли о войне. Почему? Вот еще хочу, чтобы вы продолжили свою мысль. Это серьезное такое суждение, я бы сказал.
Ну, потому что в войне не существует хороших новостей. Власти перед выборами, перед перевыборами надо отчитываться о том, что сделано, и обещать людям какие-то новые победы. Очевидно, что никто не будет уже обещать закончить войну за 2 недели. Тогда что обещать? Вокруг чего строить предвыборную кампанию? Учитывая, что очень вот существенный аргумент против политики Петра Порошенко стоит как раз в том, что мы не продвинулись абсолютно никак в вопросе войны. у нас война вот позиционная, окопная, и она не двигается ни в какую сторону, оставляя огромное количество неопределенности.
Константин, а какая альтернатива? Хорошо, пошли вперед в атаку, предположим, украинские воины. И что, Путин будет сидеть сложа руки? Знаете, не Захарченко же едет, как его, Пасечник, кто-то сменил Плотницкого. Это все марионетки. А Путин сидеть сложа руки не будет же, наверное.
Как дело же не в том, чтобы мы же не ставим своей целью увеличивать количество смертей. Да? Любой государственный деятель в первую очередь руководствуется тем, что жизни своих граждан надо беречь. Поэтому дело не в том, чтобы мы шли вперед, дело в том, чтобы мы как общество мобилизовались ради решения этой проблемы, чтобы мы помнили, что у нас идет война, потому что это важно, чтобы у нас человек, который заказывает в Киеве себе салют на день рождения в военное время, чтобы он думал о том, что в этом городе рядом с ним есть люди, которых вот любой звук взрыва ввергает в панику. И, допустим, пускать салют в мирное время в Киеве – это нехорошо. Ну, так делать нельзя, не надо. Должны решаться как-то проблемы переселенцев. То есть уже им пора дать некое решение,
которое… На ваш взгляд, плохо решается, да? На ваш взгляд?
Ну, если переселенцы по-прежнему беспокоятся, вносят постоянно законопроекты, то, видимо, что-то идет не так. Нарушена логистика с оккупированными территориями, отсутствует мобильная связь. И вот эти проблемы, ну, их как бы нет, да, на них никто никак не реагирует. И мне кажется, что если бы наша власть все-таки выбрала сценарий гражданской мобилизации, отказалась бы от части вот, развлекательных элементов, вела бы себя в целом скромнее, жертвовала бы больше на армию и показывала пример.
Адепты Петра Алексеевича Порошенко любят повторять, что они формально огромные суммы на армию жертвуют. Дескать, например.
Это же, знаете, любая благотворительность является таковой, когда она анонимна. Если об этом все рассказывают...
Они говорят об этом, это его поклонники.
Это уже не благотворительность. Ну, проблема власти в том, что ей кажется, что они делают так много, а когда их критикуют, то им кажется, что это их критикуют не по сути, а это их враги. Специально вот на них говорят плохие слова. Просто что-то вот... Что-то ужасное случается с людьми, которые попадают в те дома на Банковой и начинают...
Да, напомню, у нас гость-студия Константин Потоцкий. Мы говорим о том, что будет после АТО, вернее, взамен АТО, если угодно. Хорошо, гражданская мобилизация общества, которое не хочет знать, слышать, что на самом деле каждый день продолжаются боевые действия. Это отнюдь не замороженный конфликт на Донбассе. Раз. Проблема переселенцев. Что еще бы власть могла бы сделать? Что от нее зависит, вот, на ваш взгляд?
Ну, честность, да, нам необходимо все-таки честность.
Вещи называть своими именами.
Нам необходимо называть вещи своими именами, и необходимо, чтобы власть дала прогноз. Если мы не можем разговаривать с Путиным, в чем наши красные линии, если у нас есть чувство, что нас мало поддерживают на Западе, то почему нас мало поддерживают? Почему мы не говорим об этом? Давайте что-то вместе сделаем для того, чтобы нас больше поддерживали. Если нам не доверяют вооружение ввиду того, что боятся, что мы эти секреты переправим третьей стороне, то давайте как-то
поработаем. Вроде бы джавелины после длительного перерыва поставят, вроде бы.
Хотя... Над восстановлением доверия. Если нам дают оружие с ограничением, что одним батальоном можно давать, а другим батальоном нельзя давать, то эта ситуация ненормальная. Давайте разберемся в ней, почему это одним батальоном спонсоры считают необходимо давать, а другим нет. Вот это те проблемы, над которыми можно и нужно работать. Потому что это чувствительные темы, просто в них нельзя юлить и нельзя врать. А чем ближе выборы, тем сложнее становится этого не делать.
Угу. Позиция Запада, опять же, вот вы уже начали об этом говорить, действительно, многие скептики, но опять же, мнения разные, конечно, говорят, что на самом деле многие на Западе, да, есть и поддержка, есть и санкции, вот очередной этап, но это не за Донбасс Путину санкции, а за дело Скрипаля, за вмешательство в американские выборы прежде всего, но все-таки есть поддержка Украины, но с другой стороны, помните, была эта Моррель, этот дипломат, который в Минском процессе хотел навязать невыгодную Украине версию, правда, вроде не удалось ему это сделать, другие моменты. постоянно слышим, и в Германии прежде всего, что, дескать, понемножку можно и снимать с Путина санкции, если он начнет чуть-чуть там, эти Минские соглашения с точки зрения Запада выполнять. Вот с такой позиции западной, ну, действительно, вот что, какой выбор есть у Порошенко, как его не критикуешь, что он может сделать? Стукнуть дверями он не может, потому что финансовая зависимость, любая помощь от Запада максимальна. Ну, что ему остается? Он и вынужден, ну... А что делать? Нет? Не согласны?
Ну, тут, конечно, каждый мнит себя стратегом,
да, видя
бой со стороны.
Да.
И я ни в коем случае не говорю, что президент ничего не делает.
Вот.
Но мы всегда должны понимать, что, в первую очередь, сам президент должен это понимать, что, что бы он ни делал, это всегда будет недостаточно. Увы, вот население ему попалось придирчивое, злопамятное и склочное. С этим придется жить. И считаться, другого нет. Что можно было бы делать? Но очевидный ответ – это вовлекать в разрешение конфликта все новые и новые стороны. На международную арену возвращается Великобритания как самостоятельная сила. Это один из подписантов Будапештского меморандума, с которой у нас на сегодняшний день вот отсутствует такой же плодотворный диалог, как, допустим, мы ведем с Америкой, да, где вот очередь к лоббистам существует, там вот идут там колумбийские наркобароны, африканские диктаторы и огромная черга из украинских депутатов и политиков, которые жалуются друг на друга. Надо возвращать, работать с нетрадиционными союзниками, с державами, которые сильны, у которых с Россией есть также кризис в отношениях, в первую очередь это Великобритания, а во вторую очередь нам необходимо наращивать сотрудничество с странами, которые хорошо к нам относятся, с Канадой, с странами, где проживает наша диаспора огромная, с Австралией, налаживать с этими странами военно-техническое сотрудничество, то, чего у нас нету. Потому что, когда в прессу попадает информация о том, что Канада готова нам предоставить свой авиапарк, но мы не хотим его брать, потому что мы не читаем по-английски и не можем научить своих
пилотов. Это кто писал, источник?
Ну, это поставка нескольких F-18, обсуждалась еще несколько лет в СМИ. И
F-18. Так, самолеты,
да, и истребители. Да. И была такая реакция с нашей стороны, но, опять же, это со слов СМИ, что, дескать, ну, да, ну, у нас нет ни ремонтной базы. То есть мы боимся брать на себя обязательства и амбициозные проекты. А это беда. Так войны не выигрывают, если тебе... Ну, у нас там всего несколько сот самолетов в строю, и, ну, надо брать... Дают один хорошо, дают два хорошо, какие угодно. Вот, потому что привезем сюда самолеты, да, придет сюда ремонтная база, придется учить пилотов на английском. Зачем вот нам не получится делать нашу жизнь легче, увы, нам получится только делать ее сложнее и сложнее. Но у другого просто нет выхода.
Но то она война, причем Украина является ее жертвой. Напомню, мы говорим, что может быть после АТО, какой формат обороны страны ожидать уже в следующем месяце, потому что уже терминология такая, АТО уже, ну, исчерпает себя. И говорим об этом с экспертом-международником Константином Батовским.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Итак, Константин, вы сказали, да, а то это такой эвфемизм, не лучший был, на ваш взгляд. Надо называть вещи своими именами. Украине война – это война. А скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, а что делать с Минским процессом? Хорошо, вот западные партнеры, какие они ни есть, стоит оставаться в нем или как-то пытаться его видоизменить? Или, ну, я не знаю, вот на ваш взгляд, с Минским процессом переговоры, в том числе с Россией, получается.
Минский процесс превратился в такой клей, который затягивает и втягивает в себя людей, процессы, инициативы. И, на мой взгляд, уходить с этой площадки нельзя, но и активничать на ней сейчас нету никакого абсолютно смысла. Ну, там просто не решаются проблемы, которые должны решаться.
Пленные.
Ну, пленные решаются, когда Виктор Медведчук встречается с патриархом Кириллом
и еще с одним человеком
на территории страны-агрессора.
И со своим кумом еще он встречается.
Магическим образом, наплевав на судьбы этих людей все предыдущие года, вдруг по мановению волшебной палочки решает помочь им вот здесь и сейчас. И делает это абсолютно в антигуманистическом, антихристианском, показном, отвратительном ключе. собственно, ну, вот так и поступают предатели. И, ну, допустим, вопрос о возобновлении работы мобильной связи, да, который, казалось бы, можно было бы решить в рамках Минска. Он там не решается. Минск клей, там не решается ничего. Я бы поэтому площадку оставил. Естественно, вот она бы, пусть она собирается по любому случаю, но я бы понизил статус нашей делегации там сегодня, потому что там участвует с нашей стороны один бывший президент.
Да там целое, не знаю, не хочу никого обидеть, какой-то, не буду говорить дом чего, но Кучма, Марчук, там...
Бывший вице-премьер-министр.
Ющенко не хватает РДО, только, но Янукович не может присоединиться.
Ну вот мне кажется, что нам нужны эти люди больше здесь, и нам не следует ими размениваться, потому что мы повышаем тем самым статус тех странных людей, которые приезжают в Минск с оккупированных территорий.
Вот этот закон Константина о реинтеграции Донбасса, вот он действует, опять же, не только, опять же, терминология, кто командует, скажем так, действиями в зоне боевых действий, прошу прощения за тавтологию. Что, на ваш взгляд, в этом законе действительно положительное и отрицательное, вот, если так, самое важное, кроме терминологии? А то, не а то?
Ну, положительный момент то, что вещи называются своими именами. То есть там прописано, что у нас есть держава-агрессор, есть оккупированные территории. Это правда. Просто хорошо, когда законы отображают правду. Положительный момент также в том, что улучшается управление. Вот это вот структурирование вместо там сложной системы, в которой есть Генштаб, СБУ, МВД и все это вот как-то там шашка-вашка между собой договаривается, теперь есть четкая управленческая структура. Это хорошо. Не очень хорошо то, что все зациклено на президента, потому что все-таки мы не услышали от президента, и хорошо, что у него есть полномочия, он воевать-то будет или что, или как. Не очень хорошо то, что этот закон оттягивает разрешение кризиса. Ну, оттягивает, потому что там написано, что у нас идет война, вот и в процессе участвуют вооруженные силы Украины. Поэтому, ну, любому человеку очевидно, что если это уже прописано в рамках закона, то это, знаете, тот ужас без конца, который не факт, что лучше, чем ужасный конец.
Итак, одна слушательница присоединилась к нашему эфиру, набрав номер 0800-300-403. Здравствуйте, имеете возможность задать вопрос Константину Батовскому, высказать свое мнение по теме нашей «Что после АТО?».
Да, витаю вас. Витаю. Трошки може і не таке не запитання.
Я перепрошую, можете представитися і звідки ви, якщо не важко, будь ласка.
Так, мене звуть Галиною. Я майже з зони розмежування. У нас тут кожен день барабанять.
Добре, дякую вам. Так, будь ласка, продовжуйте.
От скажіть мені, будь ласка, призначили людину, командуючим об'єднаних сил. Про нього якось розповідали в ефірі на громадському радіо. Те, що він навчався у Москві і так далі. Чи зможе він ефективно виконувати свої зобов'язання? Як на вашу думку?
Дякую вам, пані Галино. Я так понимаю, речь идет вот о новом этом командующем. Дескать, у него брат в Крыму, да, если верить некоторым. Правда, он подтвердил, если не ошибаюсь, сам командующий, что имеет родственника. Я так понимаю, об этом речь. Вот ваш комментарий, Константин.
Ну, знаете, у всех родственники. Поэтому давайте судить по результатам. Мне кажется, что вот раньше было тяжело обвинить какого-то конкретного человека в том, что с военной ситуацией что-то не так. Они все играли в пинг-понг, перебрасывая мячик ответственности с одного на другого. Сейчас мы знаем, что абсолютно все вот в зоне АТО зависит от позиции командующего. А позиция командующего полностью зависит от президента.
То есть, на самом деле, на ваш взгляд, командующий, прежде всего, это Петр Алексеевич Порошенко.
Да, ну, это прописано в этом законе. Поэтому цепочка сократилась. Я не знаю, понимает ли это полностью президент, осознает ли он вообще полноту, то, что дальше вот перебрасывать ответственность как горячий пирожок, вот, ну, не получится, совсем не получится. Теперь вот есть кого спрашивать за все то, что людям не нравится.
И... Вот, как бы подытоживая уже немножко наш разговор, Вот такая вот, скажем так, фаза этой войны. Ну, полузамороженный конфликт. Меньшая интенсивность обстрелов, но они не прекращаются ни на единый день. Вы правильно, конечно, отметили, что гибнут, продолжают гибнуть люди. Вот эти 4 года уже это все тянется. Вот в такой вот фазе больше Россия выигрывает, или Украина, или тут победителя вообще не будет, собственно.
Ну, знаете, давайте не рассуждать в терминах проигрыш-победа. Победа нужна нам, да, пока у нас ее нету, значит, мы не победили. А какая это должна быть победа? В первую очередь, мы должны выжить как страна и доказать свое право на существование, которое не должно зависеть ни от России, ни от кого-либо еще. Потому что эта война началась с того, что нам отказали в праве быть теми, кем мы есть. Нам отказали в праве быть свободными хозяевами своей земли. И Россия, собственно, воюет с каждым из нас, с каждым из тех, кто выходил на Майдан. Это не какая-то чужая война, которая разворачивается непонятно где. Это война абсолютно с каждым украинцем, который имеет украинский паспорт, который достает его сегодня, вот когда едет в Европейский Союз. Это вам всем отказали в праве быть тем, кем вы хотите быть. И за это право надо бороться и драться. И, собственно, вокруг этого и необходимо консолидировать, с моей точки зрения, нацию и президента в первую очередь. Когда я говорю, что он не воюет, я подразумеваю именно это, что он не говорит о том, что происходит на самом деле, что это не просто какое-то там вот боестолкновение, что это все не случайно, абсолютно сознательная политика, многовековая Российской Федерации по искоренению Украины и всего украинского. Потому что они заинтересованы только в Украине с корчмы Тарас Бульба, популярной в Москве, где потешные люди в костюмах продают
кубанский
вареники.
Кубанский хор, еще можно вспомнить. Кубанский хор, да.
Мы страна, мы не сборище ряженых казаков, продающих вареники. И мы за свое право боремся. И в этом есть смысл этой войны. И будем драться столько, сколько нужно. Вот, мне кажется, и собственно, все. Это же не вопрос возвращения там территории. Мы, конечно, должны возвращать территории, но должны ли мы убивать при этом тысячи? Нет, не должны. Мы, конечно, никогда не признаем потерю Крыма. И если какие-то отдельные наши граждане пишут статьи в «Нью-Йорк Таймс» на тему того, что давайте
среди тех граждан имеете господина Пинчука, например?
Да, например, да. Давайте продадим, вот условно сдадим им его в аренду или возьмем деньгами, напоминая сцену из старого советского фильма про Кац предлагает сдаться. То это тоже не тот вариант, который нам нужен. Это так люди не воюют.
За эти 4 года Украина приблизилась, ну хорошо, не к победе, а к достижению такой цели, полной независимости от Российской империи, или наоборот...
Нет, мы в процессе. Ну, мы в процессе. Давайте отдавать себе отчет, что сделано мало. Мы в процессе. Мы энергетически зависимы от России, мы торгуем с Россией. Наши граждане ездят туда на заработки, не считают это зазорным. Более того, у нас есть растет поколение людей, знаете, у которых в жизни за эти годы случилось уже, ну, они прожили полжизни. Вот и те люди, которым было лет по 15, когда все началось, или по 18. Вот. И плотность событий в их жизни, она очень большая. А фоном все это время...
Войны, имеете в виду, да?
Да, а фоном все это время была война. И они от этой войны, они от нее вот отдалились максимально. Она их не касается. А это наше будущее поколение. Да? Их не надо, конечно, мобилизовывать в армию массово. Но им надо рассказывать, они должны быть частью истории, они должны понимать, что война это не какой-то фон, это то, с чем нам всем предстоит долго жить, сколько никто не может дать на это.
Опять же, называть вещи своими именами.
Конечно.
Очень важно. Спасибо большое, Константин, за ваше мнение. Мы вас выслушали. Эксперт, международный глава агентства развития при Азове Константин Батовский был гостем студии. Мы говорили о том, что будет после АТО.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
И далее наш традиционный медиаобзор.
Те, кто следит за событиями на оккупированных территориях Донбасса, не могли не заметить, как любят там местные царьки отмечать всякие годовщины и даты. Поэтому то, что год после так называемой национализации, который исполнился 1 марта, остался практически незамеченным республиканскими пропагандистами, факт уже сам по себе привлекающий внимание. Об этом пишет сайт «Остров». Издание напоминает, что тогда донецкий генерал-диктатор Захарченко предрекал Украине катастрофу. При этом относительно своей национализированной экономики Захарченко был странно оптимистичным, хотя он прекрасно понимал, что украденные у собственников предприятия получали сырье из Украины, отправляли в Украину свою продукцию. И обрыв этих связей делает эти производственные мощности бессмысленными. Он сам говорил об этом всего за год до отжима предприятий у их владельцев. То есть, объявляя национализацию, Захарченко не мог не понимать глупости такого шага. Подробнее в статье «Год без Украины. Реально итоги работы экономики ДНР». Русофобия. Именно так Кремль трактует каждое новое обвинение в свой адрес. Это идеальное оправдание гибридной тирании, которая подходит практически подо что угодно, будь то заявления, связанные с военной деятельностью России в Украине, или атаки российских троллей на медиа, или применение химического оружия в Великобритании. Об этом пишет американский аналитический центр Atlantic Council. На самом деле, нынешнее негативное отношение к путинской гибридной войне назревало уже давно, отмечает автор. Российская агрессивная риторика в отношении Запада постепенно набирала обороты в течение последних 10 лет. Но мало кто хотел это признавать до момента, когда эту наглость стало просто невозможно игнорировать. Более подробно в материале «Русофобы по неволе». Выдача немецкими властями всех разрешений на строительство газопровода «Северный поток-2» меняет маршруты поставок энергоносителей в Евросоюз и содержит значительные риски для Украины и всей Восточной Европы. Об этом пишет сайт «Эспрессо». Отмечается, что в Берлине «Северный поток» воспринимают не как геополитический, а как вполне коммерческий проект. В последние годы Германия потребляет все больше и больше природного газа. Причина? Во-первых, страна постепенно снижает долю угольных ТЭС, во-вторых, Берлин отказывается также и от атомной энергетики. А еще именно российский газ дешевле американского. Что же касается геополитики и безопасности, то немцы предпочитают не замечать российских попыток использовать газ как оружие в странах Восточной Европы. Немцы находятся в уверенности, что россияне никогда против них это оружие не применят.
Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Гоголь Фест» їде до Маріуполя. 27 квітня, 1 травня. Сім локацій у різних куточках міста. Театр, музика, кіно, література. Найактуальніші арт-проекти та перформанси. Стартап «Гоголь Фест». А де ти проведеш травневі свята? Квитки на концерт UA. Живий звук.
Продолжаем программу. Донбасс может лишиться лиманских лесов. Об этом предупреждают экологи и лесники. Почти каждое четвертое дерево повреждено насекомыми. Сосновый пилильщик съел хвою с молодых сосен. Чтобы избавить лес от вредителя, необходима помощь специалистов из Харькова и более 700 тысяч гривен. А таких денег нет. Грозит ли лесам Донбасса вымирание, выяснял мой коллега Никита Луцкий.
Более 7 тысяч гектаров хвойных лесов практически уничтожены. Обыкновенный сосновый пилильщик уничтожил хвою практически на каждом четвертом дереве. Все, что не доел минувшим летом, может быть навсегда уничтожено в этом году, предупреждает инженер по охране и защите леса Лиманского лесного хозяйства Александр Шевченко.
Мы уже установили, что это будет сильное повреждение. От 30 до 100% хвои будет повреждено на большой площади. Вероятность усыхания тоже возможна, потому что если не будет дождя, мы наперед не знаем, какие будут дожди в течение сезона. Поэтому возможно, что и будет усыхание.
Лесники планировали этой весной обрызгать деревья химикатами, чтобы уничтожить личинки пилильщика. На это, по предварительным подсчетам, понадобится 700 тысяч гривен. Провести обработку сосен готовы харьковские специалисты, но таких денег у лиманских лесников просто нет, рассказывает главный лесничий лиманского лесного хозяйства Валерий Титов.
Если этого не сделать, я не побоюсь сказать этого слова, наверное, будет экологическая катастрофа, потому что 7 тысяч гектар в этом году, если будет массовая вспышка, он просто доест, и тогда не будет у нас перлины Донбасса.
Экологи подтверждают опасения лесников. Гибель такого количества деревьев не пройдет бесследно для воздуха. Если сосны погибнут, то Донбасс лишится миллионов кубометров кислорода, говорит заместитель директора Департамента экологии и природных ресурсов Донецкой облгосадминистрации Александр Неклеса.
В стиглом віці дерева, там все дослідження показують, що біля 100 кубометрів кисню виробляє, продукує. Дерево одне, якщо будуть сотні, тисячі дерев знищені, є така загроза довкіллю.
Избежать екологічної катастрофи все ж удастся, якщо лето буде не дуже засушливим. Даже з'їдені насекомими дерев'я способны регенерувати, говорять лісники. Головне – не дозволити вредителям атакувати хвою второй раз. Этого ліс уже не переживе. Никита Луцкий, Радіо Донбас Реалії.
Закладка. Открываем Донбас.
Звикаємо ми до щастя й до лиха. Незвично з часом звичним нам стає, та живить нас завжди одна утіха, що день новий, нове нам щось дає. Весняний ранок, пісню солов'їну, а літній день спекоту і врожай. Як листопаду ж вечір перестріне, притиш ходу і вже не поспішай. Не зимно ще, але й не жарко дуже, і не молоді тепер ми вже давно. Та я скажу відверто тобі, друже, що іноді не станем ми байдужі. Не буде нам, як кажуть, все одно, за ким майбутнє і яке воно. Микола Котляр.
Запомни эту страницу.
И завершаем программу традиционным выпуском новостей. В студии опять мой коллега Егор Устинов. Пожалуйста, Егор.
Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ заявили об угрозах со стороны поддерживаемых Россией сил вблизи оккупированного Кременца в Донецкой области. Об этом говорится в отчете миссии. Наблюдатели сообщили, что инцидент произошел, когда они готовились к запланированному запуску беспилотника. Наблюдатели заявляют, что пытались объяснить свои полномочия и урегулировать ситуацию, но к патрулю миссии подъехал автомобиль с представителями группировки ДНР, которые агрессивно разговаривали, держа наготове оружие. Представители миссии были вынуждены собрать оборудование и вернуться на свою базу в Донецке. Контрольный пункт «Станица Луганская» в течение выходных и праздничных дней будет работать в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной администрации. Пропуск граждан через линию соприкосновения пограничники будут осуществлять с 7 до 18 часов 30 минут. Также отмечается, что на пункте пропуска украинские пограничники создали дополнительные рабочие места, а также увеличено количество военнослужащих в составе смены пограничных нарядов. Группировка ЛНР временно отменила действие комендантского часа на оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщают сепаратистские СМИ. Действие режима комендантского часа отменяется в период с 23 часов 7 апреля до 4 часов 8 апреля. Его действие будет возобновлено с 23 часов 8 апреля. Кабинет министров Украины погасил все долги перед шахтерами государственных предприятий. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик во время часа вопросов правительству в Верховной Раде. При этом Насалик подчеркнул, что угольная отрасль не будет развиваться без вложения средств в модернизацию. Министерство, по его словам, разработало план реформирования угольной отрасли, но, к сожалению, на сегодняшний день не найдено денег, чтобы реализовать эту программу. Инспектор по дисциплинарным и этическим вопросам УЕФА начал производство против итальянского футбольного клуба «Рома» за появление на трибунах стадиона команды символики группировки ДНР, признанной украинскими властями террористической. Об этом говорится в официальном письме организации, сообщает Федерация футбола Украины. В письме отмечается, что дисциплинарный совет УЕФА рассмотрит этот вопрос 31 мая. И как сообщает украинский гидромедцентр, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный с переходом в северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 1 до 6 градусов тепла, днем воздух прогреется до +19.
Ну что ж, это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас в течение часа работали Егор Устинов, Александр Лащенко. Вы имеете, друзья, возможность слушать нас в прямом эфире на нескольких радиостанциях. Громадское радио, «Голос Донбасса», «Пульс», Громадское радио на частотах Мариуполя 88 FM, Авдеевка, Донецк 95,7 FM, Северодонецк, Лисичанск, Рубежная 88,2, Славянск, Краматорск 94, Волноваха 100,3, Счастье 95,7, Старобельск 106, Сватово 103,5, Покровск 99,6, Маринка, я запамятовал, что наш эфир тоже обязательно и в этом городе, где мои коллеги побывали, можно послушать нашу программу. Маринка, Красногоровка 95,3 FM, в Бахмуте 90,4. Ну что ж, ищите все наши выпуски и сюжеты и на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете, а также на наших страницах в соцсетях. Хороших вам, друзья, выходных!
Вы слушали «Донбасс Реалии».